задвигались стулья. Гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симоне предложил руку госпоже Мозес. Очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика и Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками. За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться надолго впрок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей. — Ну что, Хинкус, — сказал я, — поговорим? — Это насчет чего? — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем. — Да насчет всего, — сказал я. — Как видите, смотаться вам не удастся, и на крыше больше торчать незачем, верно? — Не о чем нам говорить, — сказал Хинкус мрачно. — Ничего я по этому делу не знаю. — По какому делу? — спросил я. — Про убийство. По какому еще? — Есть еще дело Хинкуса, — сказал я. — Вы кончили? — Тогда пойдемте вот сюда, в бильярдную. Там сейчас солнышко, и нам никто не помешает. Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся. — Алекс, — сказал я хозяину. Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера. Хозяин, будет сделано. Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в бильярдную и пропустил Хинкуса вперед. Он вошел и остановился, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: «Сядьте». Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился. Солнце било ему в лицо. «Полицейские штучки!» — проворчал он с горечью. «Служба такая!» — сказал я. И присел перед ним на край бильярда в тени. «Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокером?» — скаркнул я. «Мне все о тебе известно. Ты влип, филин. Если хочешь ты отделаться 72-й, тени на пункт С. Чистосердечное признание до начала официального следствия. Ну!» Он выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался. «Ну», — повторил я. «Путаете вы что-то», — ответил Хинкус. «Филин какой-то». «Я не филин, я Хинкус». Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет. «А это узнаешь? А? Твоя машинка? Говори». «Ничего не знаю», — угрюмо сказал он. «Чего вы ко мне привязались?» Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно и закурил. «Думай, думай», — сказал я, — «быстрее думай, а то поздно будет. Ты подсунул Барнстокеру записку, и он...» «Какая картина?» В дверь просунулась Кайса и пропищала: «Подать чего-нибудь угодно?» «Идите, идите, Кайса», — сказал я, — «ступайте». Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло на его лице. «Если надо было держать, олух ты царя небесного, я бы тебя в дворники не взял, не то что такое поручение давать. И твоя шпана тебе это все еще припомнит. Так что теперь, филин...» Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой, упираясь в пол, покуривал себе и при этом дурак этакий. Самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня. И он вдруг наклонился вперед, поймал меня за свисающую ногу и изо всех сил дернул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда. Я всеми своими 90 килограммами плашмя, мордой, животом, коленями грохнулся о пол. О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду. Подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же, неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным змеем, возвышался осклабившийся героической Симоне, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся, меня пошатывало. Хотелось лечь в тени забыться. Симоне нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне. «Вам повезло, инспектор», — сказал он, сияя. «Еще секунду, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало, по плечу?» Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог. «Подождите-ка», — сказал Симоне и выскочил в столовую, бросив на бильярд обломок кия. Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Эки дьявол, а ведь посмотришь на него, соплей перешибить можно. Да, джентльмены, это настоящий ганмен в лучших чикагских традициях, откуда только они берутся в нашей добропорядочной стране. И подумать только, ведь у Сгута такой же оклад, как у меня, да его озолотить надо. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу. Хинкус застонал, заворочился и попытался встать. Он все еще держался за голову. Симоне вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объяснялось естественными причинами. Симоне присел на корточки рядом с ним. «Надеюсь, я не перестарался», — озабоченно сказал он. «Времени разбираться у меня, сами понимаете, не было». «Ничего, старина, все будет в порядке». Я поднял руку, чтобы похлопать его по плечу, и застонал от боли. «Сейчас я его возьму в оборот. Еще воды и бутылку коньяку». Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого. Еще полстакана чистого выпил я сам. Симоне, запасшийся третьим стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стене, прислонили его спиной, и я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал. «Еще коньяку?» — спросил я. «Да», — сипло выдохнул он. Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес: «Что вы там говорили насчет 72-й С?» «Там видно будет», — сказал я. Он помотал головой и сморщился. «Нет, так не пойдет. Мне бессрочно и так обеспечено». «В точности так», — сказал я. «У меня теперь только один интерес — уклониться от галстука. И, между прочим, все шансы у меня есть. К Олафу я отношения не имею, сами знаете. А тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил. А нападение на инспектора полиции?» «Так об этом и речь», — сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку. «По-моему, так никакого нападения не было, а было только одно сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?» «Признания пока еще не было», — напомнил я. «Сейчас будет», — сказал Хинкус. «Но вот в присутствии этого физика-химика, обещаете, шеф? 72-ю С, обещаете?» «Ладно», — сказал я. «Для начала будем считать, что имело место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал». Симоне заржал. «А я что?» — спросил он. «А вы помогли мне справиться». «Ладно, хватит болтать. Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь, ты мне два зуба расшатал, сволочь». «Значит так», — начал Хинкус. «Меня намылил сюда чемпион. Слыхали про чемпиона? Еще бы не слыхать. Так вот, за прошлый месяц откопал чемпион где-то одного типа. Где он его откопал, чем его на крючок взял, я не знаю. И настоящего имени тоже не знаю. У нас его звали Вельзевулом. Правильно звали, жуткий тип. Сработал он нам всего два дела, но зато дела были для простого человека ну никак не подъемные. И сработал при этом чисто, красиво, да вы и сами это знаете. Второй национальный банк, раз. Броневик с золотыми слитками, два. Знакомые дела, шеф, а? То-то. Дела эти вы не раскрыли, А кого вы посажали, те в полной мере ни при чем. Это вам тоже самим хорошо известно.